Сегодня я хочу рассказать про управление пользователями в сервисе. На самом деле вся эта история с мобильными пользователями, с общей мобилизацией, с вариантом там, включения, вот смотрите, у пользователей смартфоны, надо их скорее в предприятие, все это ерунда. Потому что несколько лет назад, там десяток лет назад, у каждого практически был тетрис, это не означало, что срочно надо было к каждому в работу включать этот тетрис, да, там. И никто не бегал к айтишникам с требованием, у меня есть тетрис, я хочу с ним работать. Наличие пользователей смартфона, в общем-то, вещь, да, которая вошла в обиход, но это не повод что-то менять. Повод менять другой. Организация получила возможность автоматизировать пользователей, не тратя на снабжение их средствами производства денег. Нам не надо давать компьютер. А при этом не вручную вести учет там, и раздавать команды, а как-то это дело автоматизировать и упростить мы можем. Вот в чем ценность и вот почему мы идем в мобильные сервисы. Почему SaaS? Потому что для того, чтобы закупить, установить, развернуть, дать доступ к приложениям на своих серверах, требуется время и значительно больше ресурсов в короткой перспективе, чем просто дать аккаунт в какой-то SaaS-сервисе внешнем. Даже те, у кого все заключено внутри периметра и кто не хочет расширять эти данные и так далее, все равно используют внешние сервисы, да, даже не задумываясь об этом. Практически у каждой компании есть пиар-отдел. Почти у каждого пиар-отдела есть блог в том же Твиттере. Внешний сервис, который ведется от лица компании, который компания хорошо бы должна бы контролировать, но в силу специфики этого сервиса, отсутствие корпоративных учетных записей, то есть это одна учетная запись, которой пользуется сразу несколько сотрудников, которую, опять же, надо как-то управлять. У нас возможности по контролю за ней минимальны, и таких сервисов достаточно много. И речь даже не только о том, что мы можем нарваться на так называемый термин FUIT, можно догадаться, что он означает, когда нет внешнего доступа к почте. Окей, мы поставили пересылку на гугловский ящик, и у нас почта есть везде. У нас там не пролезает в почту 10-мегабайтный документ. Не вопрос, вот у меня Dropbox, я туда кинул, там, синхронизировал, там, раздал ссылку с кем угодно. А это все будет так или иначе. Показательные расстрелы будут спасать в той или иной мере. В итоге можно попасть в ситуацию, что либо сотрудники лояльные будут стоить слишком дорого, либо их просто никуда больше не будут брать, и поэтому они сидят. А для того, чтобы с этим справиться, у нас самый логичный способ – это обеспечить подобный сервис с нашей стороны, когда мы его будем контролировать, и пользователи будут иметь удобный инструмент без необходимости нарушать корпоративные политики. Ну, понятное дело, что если надо извращаться, копать и что-то делать для того, чтобы у тебя заработало, или у тебя будет чуть менее удобно, менее привычно, но значительно проще достижимо, будет выбираться всегда вот второй вариант. И в этом плане вот наш Enterprise Mobility Suite – это попытка как раз вот этих вот пользователей, их возможности, их активы, их телефоны привлечь для того, чтобы выполнять нашу работу. То есть это, с одной стороны, там, дополнительная потеша тщеславия, условно говоря, пользователя. Вот у меня есть моя почта, а вот у меня корпоративная почта. Да, там, мне удобно, привычно, это работа. А с другой стороны, это возможность получить пользователя в 24-часовое рабство, простите меня за откровенность, практически не затрачивая каких-то больших ресурсов для этого. Это данность – это то, к чему мы приходим, и это то, почему все чаще начинают возникать вопросы там, соблюдения режима баланса между работой и личной жизнью. Тем не менее, игнорировать этот тренд достаточно глупо, потому что это уже не просто там какое-то модное движение, да, это то, что мы имеем в реальности. Итак, я расскажу в рамках своей сессии я расскажу про такую часть Enterprise Mobility Suite, как Azure Active Directory. Это так называемая система управления identity пользователя в развернутом в качестве сервиса. При этом отдельные части, о которых буду говорить, это многофакторная нотификация, которую мы реализуем на базе некогда известной компании FormFactor. Это возможности самообслуживания, потому что, какой смысл нам заводить сервис и интегрировать туда пользователей и добавлять при этом еще себе лишний инструмент и головную боль по работе с этим. То есть желательно максимально освободить сотрудников IT и дать возможность пользователям какие-то задачи решать самостоятельно. Это сквозная аутентификация в SaaS. Это возможность определить, какие инструменты мы предоставляем пользователям, а самое главное в случае SaaS — гарантировать, что этот инструмент контролируется нами. Потому что если мы просто зарегистрируем для пользователя учетную запись, отдадим ее ему, то гарантии того, что он, уйдя от нас, не продолжит ее пользоваться, достаточно мало, либо нам требуется предпринимать дополнительные шаги в случае, когда таких SaaS-сервисов становится много, это становится настоящей проблемой. Провижинг, депровижинг пользователей и отзыв централизованный прав, он, в принципе, начинает играть все большую роль. Возьмем самый простой пример. HR активно пользуются Jobru или Headhunter. Учетная запись организации, которая позволяет просматривать профили сотрудников, стоит денег. Хочет ли компания платить за уволившегося HR? Большой вопрос. Это мелочь, но вот из этих мелочей собирается достаточно нехилая экономика в конечном итоге. Обеспечить сквозную аутентификацию в SaaS мы позволяем, с одной стороны, пользователю не запоминать большое количество учетных записей и паролей, а значит, имеет тенденцию к тому, что пароль будет в итоге везде один и тот же, и единожды скомпрометировав, будет скомпрометирован везде. А с другой стороны, мы гарантируем, что отозвав у него доступ к его доменной учетной записи, мы лишим его доступа и ко всем остальным приложениям. Ну и в качестве такой вишенки на торте это возможность простой публикации внутренних веб-приложений для этих же пользователей наружу. Это не обязательно пользователи, которые у нас в компании. Пользователи, которые у нас в организации, они, как правило, находятся внутри нашего периметра и таких проблем не испытывают. Но зачастую есть необходимость предоставить доступ к информационным системам, выполненным в виде веб-приложений, для внешних сотрудников. Это контрагенты, это какие-то подрядчики, это, может быть, аудиторы. Здесь речь идет о веб-приложениях, поэтому там я сейчас перейду уже больше к тому, как это реализовано, и часть вопросов просто снимется там, и будет более понятна применимость в той или иной степени. Итак, управление пользователями в качестве основы для сервисов. Понятное дело, что в конечном итоге у нас все сервисы, на сегодняшний момент там абсолютно большинство, они вращаются вокруг конкретного пользователя. То есть это устройства, которые принадлежат этому пользователю, это учетные записи, к которым пользователь имеет доступ, это, точнее, как сервисы, к которым пользователь имеет доступ через эти учетные записи. То есть все сконцентрировано вокруг пользователя. Более того, если посмотреть на наши сервисы, такие как Intune, управление мобильными устройствами, Azure Rights Management Service, в Office 365 тот же самый. В любом случае все сходится в одну точку, это управление пользователем, то есть некий каталог. Вот этим каталогом в Azure выступает Azure Active Directory. Это основа для всех наших сервисов, включая Xbox Live и Outlook.com. И в этом плане там масштабируемость и надежность каталога можно оценить вполне. На базе базовых возможностей мы, расширяя, сделали предложение, которое выглядит как Active Directory Premium. То есть это некое связующее звено, которое является основой для объединение частной инфраструктуры и внешних облачных приложений. Мы обеспечиваем подключение внутренней инфраструктуры к Azure. Мы обеспечиваем синхронизацию данных. Сейчас адепты, точнее как, люди, которые заслуженно волнуются по поводу закона о персональных данных, меня начнут забрасывать помидорами. К сожалению, ну, схема в нашей стране там, в ближайшее время, может быть, будет более сложна. Я объясню, почему она все равно останется реализуема, но вопросы вызовет. Мы обеспечиваем сквозную аутентификацию для всего разнообразия приложений, которые мы видим там с левой стороны. Это SaaS, это публичные облака, Office 365, различные сервисы Azure. При этом с использованием локальной учетной записи пользователя, если это наш внутренний пользователь, ну, либо учетной записи единой, которую предоставляем мы там внешним пользователям. И возможности самообслуживания для того, чтобы, во-первых, пользователь мог потенциально там выбирать приложения, которые ему нужны, мог управлять группами пользователей других, мог в конце концов сбросить себе пароль или восстановить его. Не секрет, что подавляющее большинство фишинговых атак на предприятия, на корпоративные учетные записи, происходит через восстановление пароля через helpdesk. То есть, понятное дело, когда у нас процедура восстановления пароля в информационную систему включает в себя «приди, собери три бумажки, что ты — это ты, там, с начальника, замначальника и начальника департамента, под, за их подписями приди в IT-отдел для того, чтобы тебе сгенерировали пароль», это как бы ситуация митигуется. Но если мы пытаемся сделать этот сервис для распределенной компании как-то более-менее удобным, у нас рано или поздно появляется момент, когда мы должны как-то определять подлинность пользователя. Вот человеку на телефоне это делать достаточно проблематично. Если мы этого человека исключаем и обеспечиваем автоматизированную проверку подлинности пользователя и возможность им самостоятельно сбросить и восстановить пароль, мы убираем еще одно слабое звено. И это достаточно важный момент во всей этой истории.
Вопрос можно?
Да.
Существует ли уже готовая оболочка, допустим, от Office 365, где будут привязаны все, ну, типа тайты, да, когда можно какой-нибудь нажать и попасть в свой сервис, который есть для какого-то персонажа.
Точнее.
Какой-то интерфейс. Да, вот веб-интерфейс. Я захожу в Office 365.
Ну да.
У меня есть тайтл, да, вот, который
соответствует. Я покажу.
Могу ли я из какой-то...
Я сейчас покажу, да, это... Нет, здесь следующий момент. Пока что унификации порталов Intune, Office 365 и MyApps нету. То есть центральной точкой самообслуживания и доступа к приложениям со стороны пользователя остается MyApps Microsoft.com, где он настраивает как раз там свой номер телефона, по которому будет проходить проверка подлинности, где он настраивает приложение на телефоне, которое будет генерировать ему там разовые пароли для проверки подлинности пользователя, где он определяет, там, ну, может сбросить свой пароль, например, где он может обновить свои данные, где он получает доступ к приложениям там, или добавляет пользователей в группу, предоставляя им дополнительный доступ к приложениям, которые контролирует он. Вот это вот единый портал, которым пользуется пользователь. Пока на его базе остальные сервисы не объединены, но в принципе как бы все движется к тому, что нормальная интеграция вот всех вот этих частей она будет все-таки в единой точке. Да, конечно.
Вот ты пользователь не настолько компетентен в вопросах безопасности, да, как-то система и системный администратор там. Поэтому на него с фронтом наезжают супервизор, добился, и хватают все, что можно, и получают еще мобильность. Это такая дыра в безопасности, где без борьбы с фронтом вообще там нечего делать. То есть поломают элементарно через фронт.
А, нет, понятное дело, что самым слабым звеном в любой системе, как правило, становится человек рано или поздно. И социальный инжиниринг — это, в общем-то, наиболее простая с точки зрения там, затраты эффективности атака для получения доступа куда-либо. здесь, кроме как обучения пользователей и контроля, ничего не сделаешь. Понятное дело, что если все закрыть во внутреннем периметре, то здесь результаты будут значительно более там. Но самый безопасный компьютер – это отключенный от сети, а желательно от электрической. Поэтому здесь, как всегда, появляются какие-то компромиссы, да, там и система балансов, где мы можем пойти на SD, не можем. Второй момент. Мы за счет вот этой системы можем интегрировать пользователей, которых мы не стали бы интегрировать в свой внутренний периметр. И более того, они будут получать доступ к внешним сервисам под нашим контролем, как они получали бы сами, но без нашего контроля. Они будут работать с нашими данными, но опять же, которые будут контролироваться нами. И при этом не будут иметь доступа во внутреннюю часть. И, соответственно, те данные, которые у нас внутри, которые являются для нас более критичными, будут по-прежнему оставаться защищенными. То есть это не история либо так, либо так. Вот этот гибрид, он позволяет обеспечить большие возможности как раз. Итак, многофакторная аутентификация. В качестве второго фактора выступает, грубо говоря, телефон. При этом проверка подлинности может быть там четырьмя способами. Оп, сейчас, секунду. Это мобильное приложение, когда приходит пуш-уведомление на него, либо генерируется одноразовый пароль, и мы вводим его в качестве подтверждения. Это обычный телефонный звонок, и значит, телефон у нас может быть даже не смартфоном, а обычной трубкой. Более того, поскольку поддерживается аутентификация не просто, что мы сняли трубку, сказали «алло», да, а ввод пин-кода для того, чтобы подтвердить свою подлинность. Этот телефон может быть даже каким-то стационарным, там, телефоном-автоматом на углу, условно говоря, там, или телефон, который находится в отделе, общий для всех сотрудников. Только тот пользователь, который будет знать пин-код, соответственно, сможет подтвердить то, что изначальный запрос был от него. Ну и любимый вариант онлайн-банкингов — это SMS-сообщение с одноразовым кодом, через которое мы подтверждаем. Чуть позже покажу, как это работает на примере. При этом, как это выглядит? Пользователь с любого устройства с помощью своего логина и пароля подключается к локальному приложению. При этом это может быть и веб-приложение, это может быть какой-то канал, который он строит, внутреннюю сеть, то есть там VPN, например, это может быть RDP, удаленный доступ терминальный. А при этом для подтверждения своей сущности он получает запрос на второй фактор. Вторым фактором оказывается телефонный звонок. И в эту же систему мы интегрируем не только локальные, да, приложения и сервисы, но и облачные. Причем облачные интегрируются значительно проще, просто потому что нам при этом не надо никаких компонентов разворачивать локально. Да.
Система понимает, что система или как там ничего прекрасно. Система никогда ничего не
понимает. Нет, здесь ситуация следующая. Зависит от того, к какому сервису, да, мы подключаем это. Фактически аутентификация у нас, как правило, проходит первый раз, один раз, да, там, поэтому вот в момент, второй фактор всегда работает, когда сработал первый. И это одно из средств, за счет чего мы обеспечиваем тоже fraud alert. Если человеку пришел звонок на телефон, а он не вводил логин и пароль, значит, логин и пароль уже скомпрометированы. Если он нажмет там, «сообщить о фроде», в случае облачной учетной записи она блокируется автоматически, администратору приходит уведомление и появляется, появляется необходимость
установить.
Здесь так не получится на данный момент. Ситуация следующая. Вот в Windows 10 будет поддержка там других вариантов аутентификации, помимо логина и пароля, то есть как вот сейчас вот есть уже по отпечатку пальцев, да, там будет более расширенная поддержка альтернативных методов, в том числе подобных, для входа вот в систему. Там надо будет смотреть, как это будет работать, то есть, скорее всего, все равно будет какое-то время жизни токеном, которому он будет запоминаться и не требоваться повторно. Сейчас для MFA есть возможность разрешить со стороны администратора, например, с известного устройства там, на определенное количество дней позволить не требовать повторную, ну, подтверждение второго фактора. Вот, но... Он подключается, например, к VPN. Вот как, когда у него канал устанавливается.
Я скажу,
ну да.
Они у нас все ноутбучные, они все в полях. Ой. Вот, пользователи все с ноутбуками, все в полях. Соответственно, правильно я понимаю, что я могу навесить им на вход на ноутбук?
Нет.
Нельзя.
На вход в ноутбук нет. А здесь подразумевается, что в первую очередь защита. Вот VPN соединение устанавливает, да, там, например, ввел логин и пароль. В качестве, и для того, чтобы подтвердить, что это он получает второй фактор. А он подключается к какому-нибудь веб-приложению. Точно так же ввел логин и пароль, у него второй фактор.
Если да. У меня есть ноутбук, на котором стоит тот же самый OneDrive, то я получу информацию о том, что логин и пароль не комментируют, после того, как злоумышленник полезет уже какие-то там полностью открывать.
Здесь, да, к сожалению, пока на уровне там, операционной системы мы этот момент не интегрируем. Угу. Есть вариант поставить промежуточное звено между Windows аутентификацией, то есть когда пользователь входит и идет запрос на контроллер домена, вот здесь в этот момент запросить. Но под хорошо расписанного сценария, подробного, пока вот как это реализовать так, чтобы это было удобно для жизни.
Ну вот, собственно говоря, был мой первый вопрос, потому что если это реализовать...
Не, ну это да, но здесь...
Здесь как раз и был мой первый вопрос, потому что если мы делаем это в промежуточную схему, то когда срабатывает автоматическая блокировка, то каждые там 5 минут пользователь нас проклянет каждый раз получать...
Ну вот здесь вот момент в том, что в операционной системе мы же не каждый раз напрямую ассоциируемся против контроллера домена. У нас закэшированные данные, которые проверяются локально. Вот, и вот на этом этапе проверки не будет тогда. И значит, вот эта потенциально кража там ноутбука и доступ с логином и паролем, он опять же будет срабатывать напрямую без... Ну, либо надо как-то ужесточать эту схему. Поэтому здесь... Решение не закрывает вообще все возможные варианты. Да? Тут понятное дело, что можно сделать либо систему, которая будет абсолютно универсальна, но не хороша где-то конкретно, либо все-таки сконцентрироваться на определенных вещах, пока вот у нас более узкий фокус. Это вот именно сценарий доступа к каким-то сервисам, к локального входа. Так... Ну и давайте покажем. На самом деле демонстрировать многофакторную аутентификацию. Оп. Сейчас, секунду. Достаточно просто. Вот у меня есть сначала изнанку, да, немножко. Это стандартное управление Azure, управление каталогом. Вот у меня есть пользователи, часть из которых синхронизирована с, вот здесь вот видно, с локальным каталогом Active Directory, то есть они не создавались в облаке, а созданы за счет синхронизации. Часть из них создана прямо здесь. Ну и есть часть, которая создана с использованием другого провайдера, в данном случае Microsoft ID. В ближайшее время, ну не в ближайшее, там в течение этого года финансово, вроде как разработчики обещали добавить поддержку других источников, то есть это там всякие социальные сети и так далее. Для чего? Для того, чтобы опять же внешних пользователей можно было проще интегрировать в нашу среду без создания им учетной записи, не заставляя их запоминать логин и пароль новый. То есть мы отдаем проверку подлинности пользователя на сторону, но при этом обеспечиваем себе гарантию того, что это сработало правильно. Мы не можем доверять тому провайдеру в полной мере, да, поэтому мы добавляем тоже мультифакторную аутентификацию для того, чтобы быть с нашей стороны уверены, что это как бы тот пользователь, который есть. Так. Итак, у нас есть лицензии Active Directory Premium, в рамках которых включены мультифактор-нотификация, и есть соответствующая настройка в каталоге, которая говорит, что мы запрашиваем у пользователя при входе в панель доступа дополнительные данные, ну и позволяем им сбрасывать пароль. Более того, при настройке пользователя есть вот такой вот значок управления мультифакторной проверкой подлинности. Так, возьмем. Который настраивается в пока еще в отдельном портале. Так, сейчас. То есть здесь мы можем непосредственно настроить, для кого мы включаем мультифакторную идентификацию, для кого не включаем. То есть мы можем определить, что большинству пользователей мы, например, доверяем, там, а есть пользователи, которые работают с критичными данными или у которых есть больше привилегий, и мы хотели бы, чтобы у них было дополнительно. Более того, так, мы можем указать надежные IP-адреса для того, чтобы пользователи, которые подключаются, например, к нашей локальной сети, не требовали каждый раз подтверждения своей подлинности. Ну и возможность сохранять вот это вот состояние аутентификации на устройство. Для того, чтобы, опять же, пользователь мог там, поставить, например, там, 3 дня меня больше не беспокоить, и подключаясь с известного нам устройства, мы ему априори доверяем. Понятное дело, что это вопрос компромиссов, и вопрос там, между удобством и безопасностью. Другое дело, что мы получаем приемлемый способ определять, что, ну, что и как делать. Итак, мультифакторная нотификация. Есть у меня такой пользователь Иван Иванов. Он заходит на сайт myapps.microsoft.com. Это пользователь, который синхронизирован из локальной Active Directory. Соответственно, он вводит свои доменные логины, пароль, ну, либо это может быть учетная, ну, учетная запись почты, да, и в таком случае это как бы в определенной степени снижает наши опасения по поводу персональных данных. То есть не думаю, что электронную почту пользователя, ну, имя электронной почты, там будет запрещено хранить за территорией нашей. Вот. Поскольку у меня настроена федерация к локальному каталогу, а не синхронизация паролей, мы перенаправлены на стандартный портал DFS, который находится локально в моей инфраструктуре. Пользователь вводит свой пароль, который, опять же, проверяется там, и дальше у него происходит запрос второго фактора. Так, сейчас, секунду. У нас есть вот такое вот приложение, в котором этот вот разовый код. А, ну, чтобы не быть голословным, вот есть еще другие варианты. То есть это вот код в приложении, это может быть пуш-сообщение, уведомление, которое в это же приложение приходит, текстовое сообщение, либо там звонок. Но звонок я покажу чуть попозже для другого пользователя. Здесь давайте тогда уведомление пусть придет. Поскольку все живое, подтверждаем. После чего у нас в этой стороне, ну давай, оп, произошел доступ. Приложение связывается с системой пользователем самостоятельно вот в этом портале. В этом портале он видит свои назначенные там ему веб-приложения, группы, в которых он состоит или которыми он управляет, утверждение запросов, если он является владельцем группы или запрашивает доступ в группу, и свой профиль, в котором он как раз может настроить дополнительную проверку подлинности. То есть указать свой телефон, дополнительный телефон и настроить вот приложение как раз Multifactor Authentication. И также выбрать предпочтительный способ для него. При этом ясное дело, что те способы, которые будут пользователю доступны, настраиваем мы как администратор. Хотим мы ограничить, чтобы ему только звонок приходил, значит, у него будет выбор из одного. Да. Вот, с точки зрения регистрации для сброса паролей, пользователь хотелось бы иметь возможность установить пароль, если он его забыл, мы можем потребовать ввода дополнительных данных, то есть это тот же самый номер телефона, альтернативный адрес электронной почты, а также сейчас появилась возможность указать секретные вопросы, потому что например, в сценариях ритейла с сезонными сотрудниками им не очень хочется заморачиваться с телефонами, не очень хочется обеспечивать почту, а уровень доступа им достаточно задать 4 вопроса, 4-5 вопросов, которые будут знать только пользователь, начиная с избитого, девичья фамилия матери. Да, да. Вот. И они считают, что этого будет достаточно, и это будет наиболее простой вариант, который обеспечит приемлемую безопасность. Это возможно сейчас также. Так, пока перейдем тогда дальше. Вот. С точки зрения то, как выглядит многофакторная проверка, мы еще увидим не раз. По поводу самообслуживания. В общем, я уже успел рассказать, что мы под самообслуживанием подразумеваем, поэтому здесь фактически мы суммируем данные, то есть это персональный портал, который мы можем настроить в соответствии с брендингом компании, на котором мы агрегируем приложения. А плюс для мобильных устройств есть соответствующее мобильное приложение, в котором пользователь аутентифицируется и получает точно так же все эти приложения, то есть не обязательно через браузер. При этом оно будет оптимизировано под его экран, соответственно, под его устройство. А управление учетной записью в плане восстановления пароля, восстановления сброса данных, настройки и делегированное управление группами доступа. И опять же, дальше я рассказал бы о сквозной аутентификации, наверное, и уже в скупом все это покажу. Сквозная аутентификация. За основу берем учетные данные пользователя в каталоге Active Directory, либо если это внешний пользователь, то создаем его новый, либо используем поставщика учетных записей стороннего. Интегрируем это с Azure Active Directory. При этом, опять же, к вопросу о персональных данных. Мы можем интегрировать каталоги, можем не интегрировать каталоги. При интеграции каталогов нам важно связать две сущности, то есть учетную запись внутри и учетную запись снаружи. При синхронизации у нас нет необходимости брать все, что у нас в AD, и переносить в облако. Понятное дело, что такой сценарий был бы неприемлем во многих случаях. Поэтому, во-первых, есть фильтрация атрибутов, которые мы синхронизируем. Во-вторых, у нас есть возможность определить только те учетные записи, которые мы синхронизируем. То есть синхронизируют далеко не всех, в зависимости от наших потребностей. И в-третьих, за счет использования, например, Forefront Identity Manager или какого-нибудь еще промежуточного решения, мы вообще, в принципе, можем определить, что да, у нас обязательный UPN имя, атрибут, который мы должны синхронизировать. Display name. У нас обязательный атрибут, который мы должны синхронизировать, потому что пользователь должен понимать. Но если нам это принципиально, мы можем на этапе синхронизации эти данные подменять. Будут у нас все пользователи различаться только по почте, а внутри портала будут Ивановы, Иван Иванович. Без какой-то разницы. Да, понятное дело, что тот же номер телефона для мультифакторной проверки нам придется сохранять. И придется его хранить. Но опять же, насколько сам номер телефона, особенно если это служебный телефон, например, является персональными данными в отрыве от всех остальных, то есть не по совокупности, это вопросы для обсуждения. Да, пока у нас ответов нет. Нет ответов ни у нас, ни, к сожалению, ни у наших дорогих законотворческих властей. Как только будут готовые рецепты, будут готовые требования и будут понятные инструменты, Microsoft как компания, наиболее плотно сотрудничающих, наверное, западных вендоров с нашими регуляторами, это тоже открытие исходных кодов, да, там, для соответствующих органов, оно является там, наиболее ярким примером, пожалуй, подобной инициативы. Это будет сделано. Как только появится система сертификации для облачных услуг, скорее всего, сертификат соответствующий мы получим. Ну, опять же, либо будем делать все, чтобы наши услуги могли соответствовать.
А вот два облака, почему одно виртуальное сделать?
Что?
Два облака, да, почему не виртуализовать и сделать одно?
А фактически это и происходит. Вот эта часть, это SaaS-приложения, которые ни Microsoft, ни заказчик не контролирует. Это Salesforce, как самая известная, да, там CRM-система облачная. Хотя, в общем-то, Dynamics CRM Online значительно лучше. Вот. Здесь мы обеспечиваем коннектор, да, там, интеграцию нашей среды и наших пользователей с этими приложениями. Для того, чтобы. Мы не можем контролировать то, что хранится у них там. Мы не можем контролировать то, что происходит там. Но мы можем обеспечить вот этот вот доступ под нашим контролем и гарантировать то, что когда мы доступ отзовем, он не сохранится, потому что он не там управляется, а на нашей стороне. Более того, сейчас уже доступен пока в единственном варианте сценарий, но он будет развиваться. Интеграция не только мы можем федерировать в другие приложения и создавать там учетные записи, как опять же там, для тех приложений, которые это позволяют, типа Salesforce того же. То есть создавать группы учетной записи из нашей консоли управления там централизованно или отзывать их. Мы сейчас представили возможность за счет интеграции с, ну, такой не российский сценарий, но тем не менее есть приложение, называется Workday. Это HR-система, наверное, некое подобие там Bosco Dravik, скажем так, в облаке, в которой большое количество пользователей, ну, большое количество компаний ведет учет своих сотрудников. Как любая SaaS-система, она получается там дешевле, чем у себя внутри развивать, настраивать, строить, поэтому она пользуется достаточно большой популярностью в США там, и в Северной Америке, в первую очередь, США, Канада. Вот по просьбе наших заказчиков была проведена интеграция, и теперь пользователей можно создавать там, а выгружаться они будут внутрь. В этот вот облачный наш каталог гарантируем. То есть мы из процесса создания пользователя опять администратора убираем для того, чтобы он не забивал себе этим голову. То есть любимый сценарий, опять же, Forefront Identity Manager и Microsoft Identity Manager, когда мы выстраиваем рабочий поток таким образом, чтобы избежать нагрузки лишней на IT-специалистов, когда у нас в HR-системе сотрудник отдела кадров заводит пользователя, вводит все данные, они дальше интегрируются, переводятся, создается учетная запись в АД, заполняются соответствующие атрибуты, создаются соответствующие учетные записи в разных рабочих системах. Вот облегченная версия в облаке, вот это вот Azure Active Directory.
Например.
Мы определяем рабочие профили, то есть там сотрудник отдела такого-то. У него должен быть доступ к такому-то, такому-то, такому-то приложению. Соответственно, когда специалист отдела кадров, да, там, указывает, на какую позицию выходит, например, сотрудник, он получает соответствующие полномочия. Вот. А здесь на данный момент чуть более узкий сценарий, просто потому что такой гибкости, как в FIM, нету. Но с другой стороны, мы зато получаем это значительно меньшей степенью настроек и значительно меньшей работы по интеграции этой системы. На данный момент существует порядка, ну, более 2500 уже преднастроенных, прединтегрированных приложений. То есть это приложения, которые мы знаем, как связывать их учетные записи там, или их аутентификацию с нашей системой. И пользователь, выбрав из каталога, может получить простой доступ. Ну, сейчас опять же это продемонстрирую. К вопросу о наиболее там популярных приложениях. При этом приложения совершенно разные, то есть это как-то и
1С-ка есть?
Система. 1С как сервис я пока не наблюдал, честно говоря, ну вот так вот в большом, да, масштабе. Вот, поэтому здесь в первую очередь это SaaS-приложения, которые там доступны, ну, и имеют наибольшее там влияние в мире. С точки зрения интеграции новых приложений, при использовании стандартных протоколов, там SAML, да, там для аутентификации, федерации, еще что-то, интеграция нового приложения по запросу занимает в районе 2 недель. У нас продуктовая группа очень активно работает, и если у вас есть соответствующая потребность и вот конкретное приложение, которое принципиально вам нужно, и это может предопределить выборы нашего сервиса в таком случае.
Тут ни одного российского бренда.
Я сейчас покажу, есть ВКонтакте. Пока, на самом деле, самое сложное в том, что выход продукта состоялся в апреле этого года, в базовой версии, да, там. И, по сути, вот эти 2400 приложений в Коннекте, они появились с этого момента. То есть там на момент анонса Active Directory Premium там было доступно что-то порядка 600. Здесь даже не требуется соглашение между Microsoft, нет, фактически.
Будет
нет.
Или просто они свой
то есть, и... если у них есть API по управлению, да, там централизованный, как у того же Salesforce, например, или Box, да, там компании, которые в первую очередь на корпоративных заказчиков ориентированы, то да, здесь на основе их API просто выстраивается интеграция протоколов. Если это какие-то консюмерские сервисы, то здесь просто фактически определяется, на каком этапе вводится логин и пароль, как называются эти поля и как, какую информацию нам туда передать. То есть в самом простом варианте интеграция идет на уровне фактически менеджера паролей, который скрыт от пользователя. То есть он управляется администратором. Поэтому со стороны пользователя это плагин в браузер, либо если это мобильная, ну, мобильная платформа, то это мобильное приложение, которое берет на себя вот эту вот роль ввести в нужное поле, в нужный момент логин и пароль, который пользователь даже не знает. То есть работает это вот таким вот образом. Ну и доступ к внутренним веб-приложениям. Если мы имеем портал SaaS-приложениями, было бы неплохо таким же образом на этом же портале получить доступ к внутренним веб-приложениям, потому что попадаются зачастую ситуации, когда делать что-то сложное очень не хочется. У меня, например, был случай, когда заказчик сказал, что у нас есть SharePoint, на котором есть отчетность, которую должны просмотреть 30 акционеров там, пару раз в месяц. Ради этого строить VPN-канал, построить DMZ, выдавать токены, еще что-то этим вот людям, при том, что там даже не какая-то, ну, там, какая-то полупубличная отчетность, то есть это не глубокие финансовые данные, которые вот являются прям ценностью большой для компании. Ну, как-то нелогично там для 30 пользователей всю эту инфраструктуру строить. Порт SharePoint уже есть. Давайте придумаем, как это сделать. Вот как раз примерно в таком варианте очень хорошо работает Azure Active Directory Application Proxy, особенно если у нас есть подключение к внешним, ну, внешним приложениям, и уже вот этот портал создан, да. А как это делается? Мы ставим коннектор на стороне корпоративной сети, который регистрируется в нашем Azure Active Directory в Application Proxy. Дальше коннекторов может быть несколько, и мы публикуем ресурс для пользователя. Пользователь обращается на эту внешнюю точку, проходя аутентификацию стандартную, там, в том числе и двухфакторную, вот, средствами, которые были, а дальше через подключение, которое инициализовано со стороны коннектора, то есть мы не открываем никакие порты на вход, перенаправляются запросы пользователя в это приложение. При этом поддерживается сквозная аутентификация, в том числе для приложений, которые аутентифицируются на базе Kerberos или WebForm. И самое главное, нам нет необходимости обеспечивать, во-первых, отказоустойчивость нашего фронтенда, как если мы его публиковали у себя. Во-вторых, например, защита от DOS-атак, да, там она тоже начинает снисходить на нет, потому что это мы берем на себя, это наш сервис. И, ну, все веб-сервисы Олимпиады были развернуты в Azure. Я думаю, что было много желающих, помимо нестандартной нагрузки, да, там достаточно большой, я думаю, что желающих, которые хотели бы попытаться это уронить, было много, не удалось. И вот вся вот эта мощь, она на ваших руках и к вашим услугам для ваших корпоративных приложений.
Коннекторы — это чисто логическое понятие, это не имеет никакого
А здесь, ну, то есть это некая программная составляющая, агент, который ставится на там, физической машине, либо на сервере внутри сети. Главное, чтобы у него был доступ к тому ресурсу, который мы публикуем. Сейчас... Это не клиентское приложение, это именно агент. Я сейчас покажу. У нас есть, у меня есть некая инфраструктура, в которой развернут ES-сервер. Я хотел бы получить к ней доступ снаружи. Я захожу в приложение, нажимаю «Добавить приложение». Если бы я хотел, я мог бы добавить приложение из коллекции. Да, 2454 приложения сейчас. То есть это те, которые уже готовы, преднастроены, как я и говорил, причем разбиты на разные рынки. Но я хочу добавить локальное приложение. Я называю его, например, демо app. Так, сейчас, секунду. У меня просто уже одно есть, я его сейчас удалю. Иначе он мне не даст это сделать. Ага. Так. Demo app. У него вот такой вот внешний URL. Я определяю, что я хочу, чтобы проверялся, чтобы Azure Active Directory проверял подлинность пользователя. Даю внутренний адрес приложения. При этом это не FQDN, он не разрешается из интернета.
Ну вот скажите, есть у меня устройство, да? Я хочу Dropbox туда поставить. Я что, организую коннектор или
нет? Нет, это история доступа к внутренним приложениям, которые уже есть внутри вашей сети. Для того, чтобы можно было получить доступ снаружи. Да. Дальше я настраиваю пользователей, которые смогут подключаться, ну, к которым это приложение будет доступно. Но поскольку у нас Иван Иванов уже вошел, давайте сделаем для него. Так. Сейчас покажу. По сети это здесь у нас есть компоненты, которые находятся внутри нашей сети, которые держат открытый канал в сервис, до сервиса по 443 порту.
Через
IP-адрес, да, то есть на IP-адрес ажурного сервиса, вот, который отвечает за это, идет подключение с внутренней компоненты. Нет, это сервис, ну, то есть это программа, да, которая устанавливается внутри сети на какой-то из операционных систем. Главное условие, что она должна иметь возможность, ну, иметь доступ к сервисам, которые мы публикуем, к тем веб-приложениям. Так, сейчас обновятся данные по поводу приложения. Да, вот. Видно, да? Сейчас. Оп. Вот. Ну, нет, здесь коннектор может быть один на несколько сервисов. Оп, у нас появился демо app. Открываем. Коннектор у меня уже, просто коннектор у меня уже установлен внутри. Ну и мы получили доступ к внутреннему веб-порталу. То есть это может быть любое веб-приложение, причем как на базе Windows, так и на базе там Unix, например, или Linux, Apache, что угодно. Отсюда нет.
Нет, да?
У меня не открыто никаких портов внутрь, у меня изолированная инфраструктура, и у меня не построено никакого VPN-туннеля сейчас. То есть это, да, это фактически обратный прокси, который находится не в вашей DMZ, а в Azure. Вот. И времени у меня практически не осталось. Я покажу сценарий самообслуживания. А, ну, можно, кстати, показать еще один момент со звонком. Я говорил про внешние приложения. Так, сейчас проверим. нас, чтобы быть правильными, удалим все куки. Ну-ка. Теперь мы заходим на сюда. У нас есть Петр Петров. Так. Ему сейчас придет звонок. Я нажимаю ответить.
Благодарим за использование системы Microsoft для проверки прихода. Нажмите решетку, чтобы завершить проверку. Если вы не начинали проверку, возможно, кто-то пытается получить доступ к вашей учетной записи. Нажмите 0 и решетку, чтобы отправить оповещение о мошенничестве. Ваша учетная запись прошла проверку. До свидания.
Ну и, соответственно, опубликованный твиттер. Как мы видели, в браузере не сохранены данные. Мы внутри. То есть с другими сервисами, понятное дело, работа примерно такая же. И за счет того, что есть интеграция, есть SDK, и для приложений, для разработчиков Azure AD сама директория бесплатна. То есть мы можем собирать свои приложения, которые в качестве источника пользователей будут базироваться на Azure AD. Это интересно в первую очередь тем, что мы не создаем странные решения типа SQL-ных таблиц с логинами и паролями, которые легко ломаются. Мы не пытаемся искать какие-то более сложные варианты этого, а фактически приобретаем это как сервис. Надежность этого сервиса показывает время прошедшее, по крайней мере, информации о том, как у наших дорогих, ну, от подобных инцидентов, как у наших дорогих партнеров и конкурентов за последние там полгода об утечке миллионов логинов и паролей в сеть, не из одного нашего сервиса, который базируется на Azure AD, Outlook.com, Mail.com, Xbox Live и так далее, не происходило.
Там просто никто не держит личные
фотографии. Нет, вопрос не фотографии, вопрос именно в том плане, что сами учетные записи, вот было несколько инцидентов, да, там за последние полгода, когда большой объем учетных записей сливался. С точки зрения фотографий, здесь есть забавный момент. Наш сервис Azure RMS, по которому будет чуть попозже рассказывать, он имеет клиентскую составляющую RMS Sharing App, которая ставится на мобильное устройство. Оно предназначено для того, чтобы получать доступ к зашифрованному контенту, но таким дополнительным плюсом для пользователя, зачем оно ему может быть еще, у него встроенная возможность защиты RMS фотографий, которые синхронизируются с телефона на облачное хранилище, то есть там на iCloud для iOS, на SkyDrive, там OneDrive для WinPhone и для Google. То есть, ну, в зависимости от той платформы, где ставится. И это, в общем-то, нам защищает вполне наши фотографии от подобных утечек. Вот, а, к сожалению, у меня закончилось время, не успел показать самостоятельное восстановление пароля. Ну, может быть, в конце дня будет там какой-нибудь слот. Честно, то есть происходит все достаточно просто. У вас на момент входа указывается, что забыл пароль, и дальше процедура, знакомая по восстановлению доступа к любому сервису электронной почты и так далее, только с возможностью в том числе восстановить или сбросить пароль для учетной записи доменной. Если мы поддерживаем такую возможность, настраиваем, а это возможно, у нас идет обратная запись пароля, при этом, прежде чем этот пароль будет передан в AD, будет проведена, соответственно, проверка на соответствие политикам сложности, которые у нас в AD существуют. То есть в нормальном виде у нас никакие данные из Azure в локальную инфраструктуру не синхронизируются, но для паролей сейчас сделано исключение, ну, опять же, мы можем использовать этот функционал, можем не использовать. Это вот одна из возможностей. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, я думаю, что там 1-2 смогу ответить. А, триал ажурный именно?
Да.
Я так понимаю, что это просто защита от бесконечных триалов. Здесь есть такой момент. В случае Azure RMS, ну, тот сервис, который я говорил по защите данных, да, там Azure for Individuals не требует никаких дополнительных данных, там только почта рабочая указывается, потому что на эту вот учетную запись на базе этой почты происходит защита документов. А в случае, да, там триальный доступ к Azure, он требует ввода кредитной карты. Более того, по-моему, в течение полугода больше 2 раз с одной кредитной карты триал нельзя зарегистрировать. Ну, это вот, в общем-то, по сути, единственная защита полноценная от того, чтобы не разработчики, а кто-то особо экономный каждый месяц не получал себе новый триал там и не вел работу в Azure. Потому что...
В банке можно бесконечное количество раз выпускать платную карту.
Ну вот, в принципе, да. То есть этот вариант остается. Поэтому... Но хотя бы там первично усложнить задачу можно.